Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш» у микрофона Руслан Валиев. А моим сегодняшним гостем по видеосвязи с нашей студией будет политолог Николай Евдокимов. Здравствуйте, Николай Анатольевич.
Добрый день.
Я напомню слушателям о YouTube-трансляции. Там можно нас не только слушать, но и смотреть, плюс общаться между собой и присылать вопросы нашему гостю. Также для этой цели служит номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений плюс 7-927-304-1051. Давайте начнем с свежих событий. Так случилось, что на этой неделе оперативка в правительстве состоялась сегодня, во вторник. Несколько заявлений довольно любопытных сделано там. Пойдем, скажем так, по порядку. Премьер-министр начал с предложения включить в состав правительства представителей крупных компаний, крупнейших налогоплательщиков, и перечислил даже «Газпром», «Нефтехим», «Салават», «Башнефть», «АБСК». Хабиров поддержал, и, в общем, вроде как все решили, что это случится. Как вам эта инициатива? Насколько это законно с точки зрения правил игры? Насколько это полезно с точки зрения политики, экономики?
Надо разделять, я думаю, насколько это законно и насколько это соответствует правилам игры. Конечно, это неожиданное предложение, поскольку я не помню, когда таким вот прямым текстом, что называется, власть, пусть и региональная, предлагала бы включить в состав правительства представителей крупного бизнеса. Конечно, это довольно неожиданно, но с точки зрения логики это понятно, это вполне объяснимо, потому что давайте посмотрим, какие основные задачи у нас стоят перед региональными руководителями, ну и в целом перед исполнительной властью. Это поиск инвесторов и это обеспечение социально-экономического развития республики, нормального, да, стабильного развития. Каким образом сегодня это происходит? Ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес, туризм, о котором мы много говорим, там еще какие-то отрасли экономики, они не способны на самом деле играть значительную роль в наполняемости бюджета. То есть то, что на самом деле определяет социально-экономический фон в республике, то, что на самом деле обеспечивает экономическую безопасность республики, это крупные предприятия. Поэтому, если мы исходим из такой ленинского или даже марксового понимания, да, то, конечно, это мы можем говорить об олигархии, о сращивании власти и финансового капитала, но по факту это имеет логику в современных условиях, потому что региональная власть ищет возможность выстраивания прочного диалога с крупными промышленниками, с крупным бизнесом. Понятно, что их присутствие в правительстве будет означать, что они будут интегрированы в принятие управленческих решений, ну и, соответственно, у руководителя правительства, ну и в целом у руководства республики появится непосредственная возможность в любой момент решать какие-то ключевые вопросы. Это же вопросы, связанные не только с наполняемостью бюджета, да, это социальные программы, потому что мы все знаем о концепции социальной ответственности бизнеса. Это не так давно, вот когда в апреле у нас, да, ну, несколько месяцев уже прошло, Родионова была в республике. Это проблема экологии, оперативного реагирования на какие-то экологические проблемы, которые в республике возникают, которые, ну, почти всегда связаны с крупными предприятиями. Поэтому с точки зрения логики, с точки зрения управленческой выстраивания вертикали, я думаю, это ход, в принципе, логичный и, ну, наверное, правильный с позиции управления. Конечно, это немножечко, может быть, где-то даже шокирующее известие для тех, кто исходит из должного, из того, как должно быть. Конечно, власть и бизнес должны в идеале быть отделены друг от друга, но вот в условиях современной российской действительности мы сталкиваемся с тем, что региональное руководство, оно не в состоянии эффективно решать проблемы социально-экономического развития, если оно напрямую с бизнесом не взаимодействует, с крупным бизнесом. И, конечно, в тех условиях, когда бизнес является составной частью правительства, это делать легче. Ну и кроме того, помните, и может быть некоторое время назад у нас обсуждался вопрос и о том, что глава администрации, руководитель администрации главы Сидякин и мэр города Уфы тоже должны присутствовать на заседаниях правительства, тоже должны войти в состав правительства. Это тоже вызвало удивление и говорилось, ну как так, вроде бы, да? Муниципальная власть с одной стороны и региональная власть с другой стороны, смешение разных уровней управления, то есть исполнительная власть и администрация главы, которая выполняет, по сути, функции обеспечения. Но вот я думаю, это продолжение той же самой истории. То есть мы видим, что тенденция, которая была тогда заложена, это тенденция на создание некого такого ядра управленческого, она продолжается, она формируется, и в какой-то степени, да, региональная власть здесь переступает, ну, какие-то формальные границы, поскольку пытается объединить в неком едином звене все те субъекты, которые принимают реальные управленческие решения и которые необходимы для того, чтобы вот обеспечивать оперативное управление.
А значит ли это усиление позиции непосредственно премьер-министра Андрея Назарова? Или, в общем, у него и так позиции сильны, и усиливать их особо некуда?
В принципе, де-факто Назаров на сегодняшний день второй человек в республике. Усилит ли это его позиции? Ну, я думаю, что если это решение будет принято, насколько я понимаю, добро на это получено, то, скорее всего, его позиции, да, усилятся. Хотя, в общем, если, ну, сейчас модно разного рода рейтинги составлять, да, влияние различных субъектов, но я думаю, что вот Андрей Назаров как был вторым человеком после главы республики, так, в принципе, он, конечно, им и останется. Другое дело, что любая должность, которая не является выборной, а у нас выборной является только должность главы республики, но обсуждение влияния всегда в какой-то степени некое лукавство здесь есть, поскольку человек назначается и снимается с должности. Да, ну, сегодня он является руководителем, а завтра найдет другую возможность себя проявить, да, или поменяет глава республики руководителя. Поэтому, ну, всякое может быть. Но по факту, да, по факту это сегодня второй человек по степени влияния в региональном руководстве, конечно.
А, кстати, связываете ли вы отставки некоторых членов команды Хабирова, я имею в виду в данном случае Рената Баширова, Ростислава Мурзагулова, с деятельностью Назарова и его команды? Ну, опять же, в кулуарах такие слухи продолжают муссироваться.
Нет, не связываю. Давайте исходить из того, что любое кадровое назначение или отставка, да, является комплексом причин. Конечно, можно говорить о неких внутриэлитных противоречиях, которые могут быть, могут не быть, но мы очень часто преувеличиваем значение вот разного рода субъективных факторов. То есть мы исходим из того, что власть — это некие там, как пауки в банке, да, что называется, они там между собой делят власть. На самом деле все далеко не совсем, совсем не так, как это порой представляется. И отставка Мурзагулова, и отставка Баширова, если разбирать, ну, там у каждого есть свои причины. У каждого есть свои причины. Но в целом мы видим, что вот та команда, молодая команда, которая вместе с Радием Хабировым пришла, она постепенно вот начинает размываться. Все-таки Назарова я к этой команде не отношу, то есть это немножко другая история. Причины разные, но, на мой взгляд, в большей степени они связаны с информационным фоном, с информационной политикой, в целом с функционалом, который эти люди выполняли, то есть, а не следствие какой-то внутриэлитной борьбы, на мой взгляд.
Ну, то есть берет верх некая консервативная линия, которая не подразумевает никаких таких залихватских приемов, которые использовались раньше в информационной политике?
Я думаю, да. То есть, если мы говорим непосредственно об информационной политике, то к власти пришло осознание того, что невозможно реальные дела заменить пиар-деятельностью, которая, безусловно, была развернута в последние, ну, 2 года, да, получается, даже 3 года уже скоро будет. Вот. Было очень активное информационное вторжение, так скажем, очень активный пиар главы и тех действий, которые он производил, но в какой-то степени вот этот ресурс, он оказался исчерпанным уже. Он выполнил свои функции, то есть какова была основная задача? Это легитимировать выборы главы региона, которые в 2019 году, и ряд управленческих решений, которые принимались. В общем-то, можно по-разному там оценивать и Мурзагулова, да, и Баширова, хотя он в меньшей степени относится вот к информационной политике, если мы о ней говорим. Но я полагаю, что те задачи, которые перед ними ставились на том этапе, они выполнили. Но сейчас пришел период более такой консервативной, как вы сказали, работы, более сдержанной, более умеренной, но отсюда и вот те изменения, которые последовали. Тем более мы не должны исключать и, собственно, желание, если мы говорим о Мурзагулове, самого человека, ну, каким-то образом, может быть, перегрузить свою жизнь, да, то есть мы почему-то все время исходим из того, что это было не его самостоятельное решение, но почему, может быть, и нет, может быть, это действительно было его решение продуманная и самостоятельная, кто знает.
А вот фольклориада, которая в эти дни проходит в Башкирии, разве это не чистой воды пиар-история, которая вопреки призывам, вопреки коронавирусу в любом случае проводится?
Ну, давайте так. Конечно, фольклориада в значительной степени это пиар-история. Но заявка на фольклориаду была подана еще при предыдущем главе республики, как известно. И Рустам Хамитов достаточно долгое время преподносил ее, и, в общем, справедливо, как одно из своих достижений. То есть, если мы говорим о фольклориаде и ее проведении, то, в общем-то, это не инициатива Хабирова. Другое дело, что отказаться от проведения фольклориада было проблематично, там сложно сказать. Но я предполагаю, что, наверное, есть какие-то штрафы определенные. Фольклориада была перенесена на год, не проводить ее в 2021 году, но это значит просто отменять. Да? То есть мы видим по ряду других событий, которые тоже были перенесены в 2020 году, но в 2021 году состоялись. Я имею в виду не в республике даже, а в России в целом, и даже в европейском и мировом контексте. Ну,
чемпионат Европы по футболу тот же взять, который продолжается.
Да, угу. Совершенно верно, чемпионат Европы по футболу. Это Петербургский экономический форум, кстати говоря. Ну и ряд других мероприятий, которые все равно были проведены. В общем-то, опасения относительно взрыва я понимаю, то есть логику я понимаю, хотя на самом деле мне кажется, что мы немножечко смотрим с другой стороны медали, что называется, да, и непонятно, кому на самом деле больше бояться здесь нужно, нам или тем гостям, которые приезжают на фольклориаду, потому что многие из них приезжают из тех стран, где эпидемиологическая ситуация намного лучше, чем в России, и лучше, чем в Республике Башкортостан в частности. То есть мы боимся, что нам завезут вирус, хотя мне кажется, что больше надо бояться, что они от нас увезут.
Угу. Вот, ну, впоследствии мы не знаем, понятное дело, чем это все кончится с точки зрения там, повышения или отсутствия повышения, значит, заражаемости. Будет ли негативный долгоиграющий эффект? Или наоборот будет позитивный для республиканских властей? Или в принципе ни жарко, ни холодно, и все будет ровно, как и раньше?
Я думаю, что современная информационная повестка, в том числе и в нашей республике, она настолько динамична, что это достаточно быстро уйдет с информационного пространства. Тем более вы знаете, что у нас должен был состояться еще один крупный проект, да, в республике, это WorldSkills. Чемпионат он перенесен, насколько я знаю, на конец августа, и пока непонятно вообще, каковы его перспективы. В целом, мне кажется, можно проводить определенные параллели, если помните, в конце прошлого года, именно в октябре, тоже у нас было празднование Дня Республики, после которого, после проведения которого власть пошла на определенные достаточно жесткие ограничительные меры. Я думаю, нечто подобное мы будем наблюдать и в этот раз. То есть по завершении фольклориады, ну, конечно, не локдаун, поскольку здесь региональная власть очень чутко реагирует на те посылы, которые федеральный центр спускает. И федеральный центр дал понять, что локдауна, по крайней мере, в ближайшее время не будет. Я думаю, это и маловероятно, потому что сейчас сезон отпусков, и собрать людей, многие разъехались, это проблематично. Но какие-то меры ужесточения, они, безусловно, будут. Скорее всего, они будут связаны с вакцинацией. То есть расширение возможностей для людей, которые вакцинировались, соответственно, несколько меньше будут возможностей у невакцинированных людей. Вероятно, информационная повестка сместится в эту плоскость. Но, кроме того, нужно понимать, ведь и мы все с вами прекрасно видим, что люди очень болезненно реагируют на вот, деление, да, вот, как они говорят, на сегрегацию людей с точки зрения вакцинированных и невакцинированных. Я думаю, постепенно это будет вытеснено из информационной повестки. Ну, плюс есть еще один очень важный момент, о котором пока не так часто мы говорим, но он скоро появится в повестке дня. Это выборы в Государственную Думу. И, конечно, активная фаза избирательной кампании вот-вот начнется, и я думаю, она постепенно вытеснит все остальные информационные поводы. Ну, конечно, кто-то в течение какого-то времени еще будет воспринимать фольклориаду именно как вот такой необдуманный, может быть, не до конца продуманный шаг. Может быть, это станет предметом спекуляций. Но здесь многое зависит от реальной эпидемиологической обстановки, от того, будет или не будет взрыв заболеваемости. Хотя, на мой взгляд, это моя позиция, здесь основной момент связан не столько с фольклориадой, сколько с вакцинацией, темпами вакцинации. То есть они играют определяющую роль, а не проведение этого мероприятия.
Да, про вакцинацию отдельно спрошу. Пока вот хотелось бы, согласны ли вы с мнением социолога Арсена Нуриджанова? Он вчера говорил, что фольклориада нужна прежде всего для того, чтобы показать администрации президента России, что мы способны, можем, умеем, то есть набрать очки перед Кремлем. Может быть, даже исполнить прямое распоряжение Кремля.
Ну, тут два вопроса, да. Показать Кремлю или исполнить его распоряжение. Я с первой позиции не могу согласиться, поскольку я уже сказал, это, в общем-то, была инициатива и проект, по сути, Рустема Хамитова, а не Радия Хабирова. И если говорить о способности или умении, республика в последнее время провела несколько крупных форумов. И, в общем-то, если честно, фольклориада – это довольно... Ну, не столь значимое событие, как, например, саммиты ШОС и БРИКС 2015, да, по-моему,
да.
Как там чуть раньше был чемпионат мира по хоккею молодежный, там и другие мероприятия у нас проводились, поэтому я не думаю, что вот перед региональной властью стоит задача показать себя Кремлю, потому что понятно, что справимся и не с таким справлялись. Другое дело, что если это был прямой указ Кремля, я не исключаю такого, вполне допускаю такое развитие событий, поскольку действительно не секрет, что общественное мнение настроено против проведения фольклориады, по крайней мере, в значительной своей степени. Поэтому не исключаю, что региональная власть консультировалась с федеральным центром, и, возможно, такое указание было.
Угу. Ну и вот по вакцинации. Вы уже упомянули, что есть вот тренд на то, чтобы эту историю усиливать, скажем так. Вы в целом как смотрите, на чьей стороне, что ли, вы лично, как специалист, как политолог, как гражданин, нужно ли усиливать меры принудительного характера? Или нужно ограничиться лишь пропагандой, в хорошем смысле этого слова?
Вы знаете, это сложный вопрос, но, во-первых, могу сказать, что сам я вакцинирован, например, да, в силу того, что мой тип мышления, он сциентический, то есть я исхожу из того, что наука, она, научное знание, оно является первичным, соответственно, в том числе в сфере медицины. Но я против принудительной вакцинации в тех форматах, в которых часто об этом звучит, то есть против принуждения людей, ибо считаю, что ключевым должен быть расширительный, а не принудительный характер. То есть, если мы хотим стимулировать вакцинацию, то мы должны исходить из того, что необходимо представлять какие-то дополнительные преимущества вакцинированным людям. Но это не значит, что мы должны вводить какую-то дифференциацию и сужать возможности для людей, которые отказываются вакцинироваться. В общем-то, то, что люди отказываются вакцинироваться, это тоже понятно. Понимаете? Когда 30 лет системе образования внедряются довольно сомнительные практики, когда мы одновременно с научным знанием внедряем разного рода мифы в общественное сознание, типа там теории заговора, инопланетян, чуть ли не шапочку из фольги там людей заставляем надевать, а потом удивляемся, почему это они не хотят вакцинироваться, да? Ну а чему удивляться-то? То есть власть получила то, над чем она работала в последние годы. Она всячески размывала уровень образования населения. Но если мы посмотрим, какие страны в наибольшей степени вакцинированы, это страны с наибольшим уровнем образования среди людей, с наиболее образованной частью населения. Ну, за исключением маленьких государств, где, в общем-то, темпы вакцинации понятно, что могут быть высокие в силу небольшой территории, небольшой численности населения. Но в остальном это какие страны? Европейские. Многие из которых, кстати говоря, уже отменили. И масочный режим, по-моему, в Испании отменяется. Многие ограничительные меры отменяется в силу того, что там этот процесс идет быстро. Когда мы много лет, как я уже сказал, внедряли мифологию в общественное сознание, теории заговора и учили не доверять никому вокруг, а сегодня удивляемся тому, что темпы вакцинации низкие, но это следствие недоверия власти в том числе.
Вот скажите, здесь вот понятно, да, в глобальном смысле, в чем виновато государство, в целом российское, да, сейчас даже мы не говорим же про республику, я так понимаю. Но а какова доля вины вот в таком отношении людей в той политике информационной, которая велась буквально в последний год-полтора именно относительно коронавируса? То есть вот это существенная доля или все-таки то, о чем вы говорите, имеет главенствующую роль в этой проблеме?
Я полагаю, что вот то, о чем я говорил, это первостепенно. Что касается информационной политики в отношении коронавируса, возможно, были допущены определенные тактические ошибки, не стратегические, а тактические, в прошлом году, в 2020, когда говорилось о том, что ну, вот 2021 год это будет годом, когда проблема будет практически снята. То есть где-то проблема коронавирусной инфекции, пандемии распространения, то есть да, всемирного распространения этой проблемы, она, возможно, не до конца осознавалась. Возможно, не до конца происходило осознание последствий, глубины распространения. Но, в общем-то, это и понятно. Я думаю, никто точно не понимал и, в общем-то, до сих пор даже не понимает, какова будет ситуация через несколько месяцев. То есть удастся ли в полной мере эту проблему решить. И да, некоторые информационные ошибки, возможно, были допущены, но связаны в первую очередь с недооценкой.
Вот до конца, до перерыва, точнее, у нас секунд 40. На этом фоне региональная власть выглядела так же, как федеральная, или лучше, или хуже?
Так же, как федеральная. То есть здесь я убежден, что вот как раз-таки был сигнал из центра, и если мы посмотрим на регионы, то, в общем-то, они так друг за дружкой идут, принимая те или иные решения, то есть принцип домино. Вначале Москва, как правило, принимает ограничительные меры, а затем и другие регионы начинают подтягиваться. В силу того, что в Москве, конечно, ситуация несколько более острая является, да, или, точнее говоря, проблема обостряется первой, ну а затем другие вот включаются. Поэтому я думаю, что это общефедеральная проблема.
Ну что ж, мы продолжим разговор с политологом Николаем Евдокимовым после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где можно общаться между собой, а также задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, политологу Николаю Евдокимову. Значит, немножко еще о том, о чем в том числе сегодня было сказано. Довольно-таки любопытно, Ради Хабиров пригрозил руководству муниципального предприятия спецавтохозяйства тем, чтобы значит, они не допускали больше пожаров и запаха, значит, в башкирской столице. В общем, все взяли под козырек и обещали это дело исполнять. В некотором роде вот сегодняшние слова Хабирова напомнили первые самые оперативки, когда он их проводил после приезда в республику и высказывался в таком духе: «Я с вами работать не буду» и так далее, и так далее. То есть такой жесткий тон вернулся. На ваш взгляд, вот это вот работоспособный инструмент на сегодняшний день, в сегодняшних реалиях, или это лишь сотрясание воздуха, которое, в общем, способствует набиранию там политических очков, может быть?
Я, честно говоря, думаю, что этот инструмент, он никуда и не уходил. Мне кажется, что в целом вот та тональность и тот стиль поведения, да, который Ради Хабиров демонстрировал с первых дней прихода в республику, он сохранялся. Ну, может быть, на каких-то этапах он становился там чуть мягче, иногда чуть жестче, но в целом, вот, мне кажется, он достаточно последователен в этом. И я не думаю, что можно говорить о том, что вот некоторое время назад он был мягче. Нет, все примерно на том же уровне оставалось. Насколько это, другое дело, работоспособный инструмент, да, насколько это помогает в системе управления, я думаю, что тут на самом деле однозначного ответа нет. Но вообще принято считать, конечно, что для российской политической культуры, она такая подданническая, и, соответственно, чем жестче руководитель, тем более эффективна система управления. Но на самом деле, мне кажется, что тут все индивидуально, что называется. Да, и для некоторых руководителей это играет определенную роль, действительно дисциплинирующую, но не для всех далеко. И тут надо понимать, конечно, что, опять же, мы вот возвращаемся к этой проблеме, да, то есть расширение, например, состава правительства. Относительно того, насколько как бы люди на самом деле зависят, насколько сильно они зависят от региональной власти. Если мы говорим в целом о всей вертикали власти, то есть состав правительства, ну, в какой-то степени муниципалитеты, хотя формально они не входят в состав региональной власти, но мы прекрасно все понимаем, что они от нее зависят, то да, это работоспособный инструмент. А если речь идет о каких-то общественных, например, структурах, или даже от тех же самых представителях бизнеса, то вряд ли, я думаю, это на них каким-то образом произведет серьезные впечатления. Но в данном случае, да, если мы говорим о вот сегодняшнем случае, то, наверное, да, наверное, это подействует.
Нас, точнее, вас, получается, просят спросить по поводу 5 ретро-трамваев. Зачем они нужны в Уфе, в то время как почти все трамваи в Уфе являются ретро-трамваями? Тут я бы, наверное, расширил вопрос. Вот лично мне кажется, что это лишь, опять же, история, связанная с пиаром, потому что никакие ни ретро, ни, в принципе, любые новые трамваи проблемы Уфы с транспортом не решат, поскольку под трамваями еще и рельсы нужно ремонтировать, по меньшей мере, и расширять. Вот. Может быть, я ошибаюсь. Вот как вы это оцениваете?
Ну, я согласен с вами, да. То есть это, конечно, пиар-история. Все уфимцы прекрасно понимают, что система электротранспорта в городе деградирует, и что, в общем-то, те ретро-трамваи, которые будут закуплены, те 5 экземпляров, да, конечно, они будут закуплены исключительно с целью демонстрации в ходе фестиваля, посвященного 450-летию Уфы. То есть никакой другой, я думаю, практической цели. Нет, ну понятно, что они будут ездить по городским маршрутам. А другое дело, что насколько уфимский трамвай сегодня востребован, и вообще электротранспорт в Уфе. А тут я склонен согласиться с тем, что да, это часть расходов, скажем так, связанных с представительской, или точнее не представительской, фестивальной частью, будем говорить, празднования 450-летия Уфы. Хотя, опять же, мы знаем, что глава республики сказал о том, что, вероятно, расходы на празднование 450-летия Уфы будут несколько снижены по понятным причинам. Все-таки экономика не в лучшем состоянии находится, и непонятно, что там будет к 2024 году, поэтому посмотрим. Но, конечно, если говорить в целом о состоянии транспортной системы, то, наверное, большим подарком для уфимцев было бы решение транспортного вопроса окончательно. Другое дело, каким образом это сделать. В принципе, на мой взгляд, определенные подвижки есть в этом плане, но в основном они касаются движения, вот, связанного с автобусными перевозками, но не с электротранспортом.
Ага. А вы согласны с теми, кто считает, что, несмотря на вот эти подвижки, все-таки в целом транспортная реформа на данный момент провалена? Хотя бы пока.
Не совсем. То есть мы должны смотреть относительно того, что мы вообще понимаем по транспортной реформе, чего мы хотим получить. То есть идеальная система транспортного сообщения в Уфе, конечно, не создана. Если она вообще может быть идеальная система, да? И пока мы далеки от Москвы или, например, Казани в плане транспортного обеспечения. Но, тем не менее, как я уже сказал, в целом продвижение по сравнению, ну, давайте сравнивать там 2-3 года назад, да, когда Ради Хабиров только пришел в республику, 3 точнее, да, в 2018 году. Но по сравнению с тем периодом мы видим, что определенные подвижки есть. Тут вопрос в том, насколько как бы... Можно ли было сделать больше за этот период времени или нельзя было бы сделать больше, да? Но справедливости ради надо сказать, что о транспортной реформе мы говорим, ну, с нулевых годов-то точно. Сначала, наверное, или, по крайней мере, с середины нулевых. Поэтому, да, как бы ключевой вопрос, наверное, не решен. Но, на мой взгляд, изменения в сфере движения транспорта, они, в принципе, есть в лучшую сторону. Другое дело, что, наверное, они не настолько значимы, насколько это хотелось бы получить уже вот к 2021 году.
Угу. Немножко тему выборов давайте затронем. Вы сами уже говорили, что действительно скоро они ворвутся к нам в информационную повестку, и мы будем о них говорить чаще. Позади у нас там праймерис «Единой России», об этом вроде уже много раз сказано. Сейчас другие партии проводят свои конференции, съезды, кандидатов утверждают. Вот что вы можете здесь выделить, что ли, как что-то неожиданное, может быть, заметили, может быть, что-то любопытное, не обязательно связанное с «Единой Россией», может быть, с КПРФ, может быть, с «Справедливой Россией» или «Яблоком» даже, вот, которое съезд проводил в минувшие дни?
На самом деле выборов не то чтобы... Сенсаций, на мой взгляд, пока нет, но есть любопытные вещи, которые отличают эту избирательную кампанию. Они, в общем, достаточно хорошо уже известны, можно просто их как-то попытаться систематизировать, представить некий образ приближающихся выборов. На мой взгляд, несколько моментов обращает на себя внимание. Ну, во-первых, относительно слабая динамика избирательной кампании пока по сравнению с предыдущими избирательными циклами. То есть по сравнению даже с 2016 годом эта избирательная кампания, она идет более вяло, во всяком случае, на данный момент. Хотя уже пора. На самом деле, начало июля, и всего 2 месяца до выборов, тот период, когда уже нужно включаться кандидатам, но пока это происходит недостаточно активно. Здесь несколько причин. Это и кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, это и, на мой взгляд, непонимание, особенно кандидатов, которые идут от партии власти, как себя вести в этой ситуации. То есть они действительно попали в сложную ситуацию, потому что все, что они не скажут, то, как говорится, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Да? Также и здесь. То есть и вроде против вакцинации нельзя выступать, и за вакцинацию не выступишь. Поэтому довольно сложно найти вектор, по которому следует им идти. Второй момент тоже всем хорошо известен, он широко обсуждается. Это то, что избирательное день голосования будет в течение 3 дней у нас, да? В течение 3 дней, конечно, это накладывает определенный отпечаток. Речь даже не идет не о возможных фальсификациях. То есть, когда говорят о том, что 3-дневные выборы дают больше возможностей для фальсификации, на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что фальсификации – это вообще не предмет. Это предмет уголовного разбирательства, по идее, а не предмет политических технологий. Поскольку если фальсификации есть, если они имеют место быть, если комиссия настроена каким-то образом исказить результаты выборов, то она совершенно очевидно сделает это и в 3-дневном голосовании, и в 1-дневном голосовании. Тут количество дней никакой роли не играет. Другое дело, что 3-дневная система, на мой взгляд, в принципе неудобна ни для избирателей, ни для наблюдателей, ни для членов избирательной комиссии, и если в случае с голосованием за Конституцию, ну там, правда, больше промежуток был, это еще каким-то образом логически можно было объяснить, хотя и то, на мой взгляд, спорно, и этого не следовало делать, следовало голосовать в один день, то сейчас это тем более выглядит странным, но тем не менее, вот мы, видимо, какое-то время будем жить с этой новацией. Я полагаю, что все-таки не слишком долго, потому что думаю, что здравый смысл рано или поздно восторжествует, но, по крайней мере, может быть, когда-то в ближайшем будущем эта идея новшества будет.
Вот как раз по поводу, да. Продолжая мысль о здравом смысле, хочу затронуть заседание с СПЧ с главой республики, которое вот уже 2 недели назад состоялось, и я там, как член совета, докладывал о состоянии выборной системы, инициативы озвучивал, и, в общем, определенную реакцию от Ради Хабирова услышал, который, если коротко, в целом, как бы, за все хорошее против всего плохого, но при этом отметил, что, как бы, вот есть движение «Голос», которое, по его мнению, относится к иностранным агентам, и верить ему нельзя, и поправки всякого рода вносить очень сложно, и не время сейчас, и лучше это делать после выборов. И вот у меня у самого двоякое, как бы, впечатление. Вижу, что вроде человек понимает, что действительно есть проблемы, и как бы по-хорошему надо было бы их решать. Но что-то другое, незримое, скажем так, мешает согласиться с тем, чтобы это действительно начать стоило бы делать. Как вы себе видите вот эту картину? Есть ли проблема, скажем так, которая, может быть, где-то подспудно этому мешает, но мы ее не... Точнее, они, власти, не могут ее официально проартикулировать, озвучить, что ли?
Связанную с развитием системы выборов, да?
Да. Например, там давление федерального центра, предположим, да, уж назову вещи своими именами.
Ну, я думаю, вы правы. В общем-то, это секрет Полишинеля, все прекрасно понимает, что региональная власть в этом смысле не вполне самостоятельна. Не вполне самостоятельна с точки зрения принятия решений. И, конечно, давление со стороны федерального центра есть. И, конечно, глава регионов отвечает перед федеральным центром за количество голосов, которые будут поданы за Единую Россию. Поэтому, да, эта проблема очевидна. Все о ней знают и понимание ее прекрасно есть у всех, в общем-то. Да, тут... Другой момент. Ну, кстати говоря, вот с точки зрения самостоятельности принятия решений, да, и с точки зрения давления федерального центра, мы это видим уже сегодня. Посмотрите на так называемых вот парашютистов, да, слово, которое вошло в обиход. То есть это количество людей, которые попали в список, региональный список Единой России от нашей республики, которые с высочайшей долей вероятности попадут в Государственную Думу. То есть там, начиная, по-моему, с 4-го места.
С 3-го прям. Там первые 2 только наши. Сидякин и Утяшева. Дальше уже пошли-поехали.
Ну да. Получается. С 3-го места 5 или 6 человек. Ну то есть вся проходная группа. У нас там в прошлый созыв 8 человек, по-моему, прошло, ну, минус Хамитов, который там был первым, он отдал свой мандат Бугери, как известно. То есть вся проходная группа – это люди, которые к республике имеют весьма опосредованные отношения, и очень любопытно, как, ну, вроде бы как по итогам праймериса они туда попали, да? Мне вот интересно, как так получилось, что люди, которых в республике никто не знал, вдруг оказались более популярными, чем люди, которые, ну, в принципе, республика, которых в республике знают, да? То есть, может быть, к ним по-разному относятся, у них есть там сторонники, есть противники, но, в принципе, это узнаваемые фигуры. Я имею в виду известные общественники, которые там присутствуют во второй части списка, да? Руководители регионального аппарата, то есть, ну, которые действительно проводят работу, которые вели кампанию по собственному продвижению, по продвижению партии, и вот, вот в итоге оказались там, где оказались. Ну, это вопрос риторический, я понимаю, как бы, и тем не менее факт остается фактом, вот относительно того, о чем мы с вами говорили, влияние федерального центра на, даже не на итоги голосования, не на итоги выборов, а на формирование списков кандидатов.
Угу. Ну да, понятно, иллюстрация как раз вот этого явления о многом говорить может. Ну давайте по одному из кандидатов буквально вот пройдем. У нас есть ветеран уже Госдумы, бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев. У него есть кампания рекламная, она уже запущена, рекламные щиты со слоганом «Автор полезных законов». И, значит, многие обратили внимание, что вот неудачно слоган выбрали его политтехнологи. Вы согласны с теми, кто считает, что это неудачный выбор слогана? Или это вполне себе уместный человек, как минимум два состава уже просидел, много раз голосовал, много полезного сделал?
Ну, я хочу начать с того, что Павел Качкаев действительно имеет высокие шансы избраться, поскольку он, его очень ценят в Государственной Думе как специалиста в системе ЖКХ. То есть там такие люди нужны. Действительно, его опыт работы еще здесь, в республике, вот по этому направлению, он востребован. И как бы вот это одна из тех кандидатур, которая, ну, практически не вызывала сомнений, не вызывала обсуждений, потому что действительно он, как бы, в этом смысле он профессионал там. Другое дело, что, наверное, мы хотим от депутатов Государственной Думы, чтобы они принимали не только профильные законы, но и законы, которые они несут ответственность не только за те, которые разработали, я имею в виду, но и за те законы, которые голосовала Государственная Дума в своем большинстве, да, потому что рядовой избиратель не будет разбираться относительно того, какие законы Павел Качкаев в сфере регулирования жилищно-коммунального хозяйства принимал. Он знает, что Павел Качкаев, там, например, проголосовал за обнуление сроков президента Путина. Да. Он знает, что он проголосовал там за закон Димы Яковлева, например, да, угу. И так далее. То есть вот самые такие резонансные законы. Поэтому с точки зрения того, о чем вы говорили, вот слоган избирательной кампании Павла Качкаева. Но я не знаю, честно говоря, на каким образом она дальше будет развиваться, потому что есть разные технологии, есть разные способы развития избирательной кампании. Возможно, затем будет раскрываться, какие именно, собственно, законы Павел Качкаев инициировал и автором каких из них он является, полезных, да? Поэтому сложно сказать, надо посмотреть, но у всех у нас на слуху, ну, по крайней мере, все, кто интересуется политикой, помнят, по-моему, в 2016 году вот известная рекламная кампания «А что Титов» было, да? Uh-huh. И вот все месяцы избирательной кампании мы слышали «А что Титов? А что Титов?» И в итоге получилось, что «А ничего Титов», в общем-то, да, на выходе, ближе к выборам. То есть кампания и слоган были сформулированы неудачно, и я не хочу сказать, что это стало причиной его провала. Конечно, они более глубокие причины, но тем не менее, вот, да, такой пример имел место. Как будет с Павлом Качкаевым? Не знаю, давайте посмотрим.
Нас просят немного обсудить и выборы в Уфимский горсовет. Вот на примере отдельно взятого депутата горсовета Фирюса Ишбулатова. Квартиру для победителя конкурса, вакцинировавшийся, выделил застройщик и депутат Фирюс Ишбулатов. Как вы думаете, это бесплатный подарок от души или застройщик рассчитывает на преференции от города? Или это подготовка к выборам, вот, добавлю от себя?
Ну, вы знаете, как говорят, чужая душа потемки, да? Но, с другой стороны, даже если это подготовка к выборам, само по себе бесплатное выделение квартиры – это, ну, позитивный шаг. То есть я в данном случае не хотел бы выступать в качестве критикана, который любые, в том числе и позитивные шаги, оценивает исключительно с точки зрения вот, но это он таким образом покупает себе место в горсовете или пытается подкупить избирателей. Да? Ну, любое дело благое, оно заслуживает поощрения. Конечно, если человек пытается строить свою политическую карьеру, конечно, он имеет в виду любые последствия своих действий, в том числе и подобного рода. Но так мы можем далеко зайти и говорить, что вообще любой политик, он занимается подкупом избирателей. Там, приняли закон о детях войны, например, да, ну, тоже как бы это попытка повлиять на избирателя. Тем более этот закон действительно, ведь КПРФ, по сути, очень долгое время лоббировал, проталкивал, да, принят был по инициативе партии власти. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть, если это пошло на пользу, ну, значит, это заслуживает уважения. Но это совершенно не исключает того, что политические какие-то дивиденды, возможно, на них рассчитывают человек.
Угу. Ну вот еще о выборах, да, мы как бы вроде, так скажем, системные партии обсудили, но ведь есть еще у нас, скажем, небольшой, но пласт людей активных, которые ведут какую-то деятельность общественную. Вот, например, Альберт Рахматуллин, Стопбаш РТС, заявляет в последнее время, что ему планомерно разные партии, и думские, и недумские, отказывают во включении в список, и обвиняет он в этом администрации, значит, в данном случае администрацию главы республики. Согласны ли вы с тем, что может быть такое, что давление идет не только на думские партии, но и даже на те партии, которые в Думе не представлены, и уж тем более не представлены в Госсобрании?
Я вполне это допускаю. Не секрет, что российские партии, по сути, на сегодняшний день разделились не столько на оппозицию и Единую Россию, сколько на партии системные, партии внесистемные. Причем, если раньше, когда мы говорили о несистемной оппозиции, подразумевался Навальный, да, и, в общем-то, так или иначе не оформлены институционально политические силы, то сегодня скорее мы можем говорить о партиях парламентской оппозиции и всех остальных. То есть в этом смысле даже Яблоко является, например, партией несистемной.
Ага. Поэтому, и вот даже они не регистрируют же, получается. Это как так получается? Я говорю, даже так называемые несистемные партии, вот по вашей терминологии, они ведь не регистрируют таких людей, как Рахматуллин. Получается, что вообще шансов никаких?
Ну, я не знаю, применительно к взаимоотношению Рахматуллина и Яблока, не готов.
Ну, в Яблоко-то он вряд ли обращался, я сейчас имею в виду.
Вот я тоже об этом думаю, да.
Партии вроде Родины.
Человек немножко другого, как бы, идеологических взглядов, на мой взгляд.
Угу. Ну, то есть...
вот, а если говорить о, например, КПРФ или «Справедливой России», то есть Альберт Рахматуллин человек, все-таки, насколько я понимаю, с левыми взглядами, вот, и, то они, безусловно, партии абсолютно системные. И, конечно, может быть, они или не регистрируют его, потому что есть соответствующее давление сверху, или вполне возможно, я это не исключаю, потому что они просто перестраховываются. И у них есть свой список. Ну, посмотрите на список, например, «Справедливой России», да, он уже... имеется. Я там вообще, честно говоря, никого из узнаваемых фигур не вижу. То есть там, по-моему, даже Нагорного нет, который формально руководит региональным отделением партии, а идут совершенно другие люди по региональному списку.
А как вы оцениваете шансы совершенно независимых кандидатов собрать подписи в качестве самовыдвиженцев, оказаться в бюллетене? Есть ли хоть у кого-то такие шансы в нынешних реалиях?
Это сложно, мне бы хотелось, чтобы это было, потому что, на мой взгляд, это серьезно обострило бы политическую кампанию, и это показало бы реальную поддержку. То есть, если человек собрал подписи, ну, это значит, что, по крайней мере, какую-то избирательную кампанию он уже провел. Более того, те люди, которые сегодня уже собирают подписи, они, пожалуй, единственные, кто де-факто и начал избирательную кампанию, они начали уже встречаться с людьми и озвучивать какие-то принципы своей программы. И поэтому мне хотелось бы, чтобы они были зарегистрированы. Как правило, это люди, которые имеют собственное мнение, и они сделали бы избирательную кампанию более яркой, безусловно. Вот другое дело, что сегодня система выстроена таким образом, что собрать подписи очень сложно. Более того, не просто собрать подписи, а собрать подписи правильно, потому что там значительное число подписей очень часто обраковывается. Ну, в общем-то, это известная процедура, да, когда технические какие-то помарки, они очень часто мешают людям зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы.
Угу. Ну, то есть сюрпризов от выборов в сентябре вы не ждете?
Нет, я не жду. Я убежден, что те четыре политические партии, которые у нас в Государственной Думе представлены, они так и будут представлены. Даже те партии, которые считаются партиями новой волны, как новые люди, например, да, вот есть такая политическая сила, в республике, правда, очень слабо представлена. Полагаю, что и у них нет реальных шансов каким-то образом пройти вот этот вот 5-процентный заградительный барьер. Но хотя бы об этом свидетельствует то, что экстренно, например, произошло объединение «Справедливой России» и партии Захара Прилепина, да, угу. То есть, который пытался создать свою политическую силу, но стало понятно, что это ничем не кончится для него успешным. Угу. Поэтому было принято такое технологическое решение.
Спасибо вам большое.
Вопрос, время наше... вопрос только о том, каково будет распределение голосов.
Угу. Спасибо. Это был политолог Николай Евдокимов. Меня зовут Руслан Валиев. До встречи в эфире.